зашли к вопросу о типологии романтизма. Когда мы говорим типология, то речь идет не просто о какой-то периодизации, то есть выделении хронологических этапов, но о самих типов романтизма. Потому что это такой веер разнообразных векторов движения, возможностей. Так получается, что на определенном историческом этапе тот или иной тип романтизма начинает доминировать. Можно выделить, по большому счету, три типа романтизма. Вот романтизм Жуковского и Батюшкова, который проявляет себя уже в 800-е годы и на протяжении 10-х, называют психологическим тип романтизма. Психологическим. Вот если присмотреться к поэзии Жуковского, то главным концептом его поэзии является душа. Душа. Чем душа опять полна? Помните весенние чувства? В стихотворении «Невыразимое», сейчас я не помню навскидку, но там, по-моему, не менее 4 или 5 раз фигурирует душа. Душа. То есть она может быть прямо названа, она может быть обозначена как опосредована через синонимическое понятие. Душа горе летит, помните, да? Сие шепнувшее душе воспоминание о милом, радостном и скорбном старине. Отсюда, но эта душа, конечно, понимается в таком общеродовом, общечеловеческом плане очень часто, да, Жуковский. Вот его в свое время обвиняли в солипсизме. Солипсизм – это крайняя степень субъективного идеализма. Но вот уж кто-кто, но Жуковский-то, конечно же, не солипсист. Для него важна эта теоцентрическая картина мира. В Теонии мы показывали, что человек находится в таком движении навстречу Богу. Хвала жизнедавцу Зевесу, от мысли великой, что человек всегда возвышается душою. Это, в общем-то, такой синергийный процесс. Синергийный процесс. Конечно, Жуковский закладывает основы вот этого онтологизма, этого идеал-реализма для русской классической словесности. Душа понимается им еще не в персоналистическом таком смысле. То есть первым у нас поэтом-персоналистом выступит Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот он будет создателем первого психологического романа в русской литературе «Герой нашего времени». И все это будет, конечно же, следствие вот тех открытий, которые были сделаны психологическим романтизмом. Реализм, не прошедший через романтизм, да, отличается известной абстрактностью и схематизмом. Так вот, получается так. Но это будет уже дальнейший шаг, да, вот когда мы говорим уже о психологизме в таком индивидуально-личностном, персоналистическом смысле. Это уже, конечно же, Лермонтов, достойный наследник романтизма Жуковского. Второй этап в развитии романтизма, который проявит себя уже в конце 10-х, первой половине 20-х годов, носит название гражданский романтизм. Ну, синонимический еще ряд здесь такой: национально-героический, декабристский, да? Собственно говоря, это все понятия такие синонимические. В более широком или более узком смысле этого слова. Понятно, что декабризм – это некое ядро вот этого гражданского романтизма. Хотя понятно, что были и периферийные по отношению к декабризму авторы. Мы их называем гражданские романтики. Гражданские романтики. Ну вот Лидия Яковлевна Гинзбург, Юрий Михайлович Лотман и другие, которые занимались этим вопросом, показали, что гражданский романтизм тесно связан с идеями просвещения. Это те идеи, которые вынесли русские интеллектуалы из диалога с Западной Европой. И в первую очередь заграничный поход русских, так сказать, когда вот после войны 12-го года Отечественной пришлось и за границей России оказаться, и дойти до Парижа. Вот некоторые возвращались там через Англию уже морским путем, как, допустим, Константин Николаевич Батюшков. То есть это все, конечно, расширило как-то умственный кругозор, да, это стимулировало рост национального самосознания, поэтому гражданский романтизм доминирует в конце 10-х, первой половине 20-х годов. Ну и основными представителями гражданского романтизма являются Кондратий Федорович Рылеев. В 20-е годы встал на эти позиции Вильгельм Карлович Кюфельбекер. Вильгельм Карлович Кюфельбекер. Мы говорили с вами о раннем декабристе Павле Александровиче Катенине. Павел Александрович Катенин. Александр Бестужев, который был и поэтом, писал агитационные песни вместе с Рылеевым, которые распространялись среди солдат, подблюдные там всякого рода агитационные песни, своеобразные такие стихотворные прокламации, да? Но потом вот Александр Бестужев станет ярким прозаиком, автор целого ряда романтических новелл, кавказских, таких морских повестей, фантастических новелл, светских и так далее.
Что такая красотка?
Ну и Федор Николаевич Глинка, здесь можно назвать еще эту фамилию, о них мы, возможно, потом поговорим более подробно, если будет время. Гражданский романтизм. Но интересно, что вот восстание декабристов на Сенатской площади, которое закончилось крахом и расправой над декабристами. Вяземский это будет достаточно трагично воспринимать. Для него вся Россия станет одним большим лобным местом, как он скажет, да? После вот этой казни декабристов. Углубляется кризис сознания, и все это даже вот оставшихся уже в живых поэтов-декабристов как-то начинает переформатировать. Вот и Александр Иванович Адоевский, поэт уже декабристской каторги и ссылки. И тот же Глинка, который окажется сослан в Карелию. И возьмем, к примеру, даже Рылеева, который проведет несколько месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости и напишет целый ряд таких проникновенных образцов духовной лирики. Традиция подражания псалмам, да, обращения к таким евангельским мотивам. Вильгельм Карлович Кюфельбекер, который будет заключен в одиночную камеру. Слава Богу, ему будет дано пользоваться бумагой, пером, значит, новинки литературы будут поступать к нему в темницу, да, он может даже писать и даже сможет печататься, как это ни странно, да, находясь в тюремном заключении, вести так называемый крепостной дневник. Но мы видим, что происходит уже и с декабристским романтизмом во второй половине 20-х, особенно в 30-е годы. Да? То есть, по сути, это направление начинает эволюционировать в сторону философского романтизма. Вот философский романтизм – это третий этап, или это третье направление, третий тип романтизма – философский романтизм. Кстати, на позиции философского романтизма рано становится Евгений Абрамович Баратынский, который становится во многом лидером этого направления. общество «Русские любомудры», о которых мы будем говорить, это вот та молодая поросль архивных юношей, поскольку они служили в архиве иностранных дел, поэтому получили такое название «архивные юноши». Это Дмитрий Владимирович Веневитинов. Это князь Владимир Федорович Адоевский. Не путайте с Александром Ивановичем, да, это двоюродный брат. Князь Владимир Федорович Адоевский, автор философского романа «Русские ночи», конечно, примыкает вот к этому направлению Федор Иванович Тютчев, но он как-то окажется на особицу. Понятно, что первый период его творчества приходится на конец 20-30-е годы, и даже в 36-м году в двух номерах журнала «Современник» Пушкинского будут опубликованы 24 стихотворения, присланные из Германии, из Мюнхена, стихотворения Тютчева. Но первый поэтический сборник Тютчева выйдет только в 1854 году, и поэтому Тютчева иногда представляют уже поэтом как бы некрасовского времени, но это будет возрождение Тютчева, это будет второй этап его творчества. В журнале «Современник», уже некрасовском журнале, Некрасов напишет статью «Русские второстепенные поэты», и львиную долю этой статьи будет занимать разбор творчества Тютчева. Хотя статья называется «Русские второстепенные поэты», но с точки зрения Некрасова Тютчев, конечно же, поэт первостепенный. Да? То есть из второстепенных первостепенный. Вот это все имена, которые характеризуют философский тип романтизма. Любомудрый, Тютчев, Боротынский. Вот наиболее такие яркие имена и представители. И, как мы понимаем, уже в 30-е годы и представители декабризма тоже переходят на позиции такого философского осмысления бытия. Вообще романтизм предполагает такую активную духовную устремленность личности. Но дух, как вы сами понимаете, да, он может быть либо устремлен внутрь человеческой души, вот это мы называем психологической интроспекции, и Буковский, к примеру, романтизм так и понимал, как искусство психологической интроспекции, но это как раз тип психологического романтизма. Дух может себя активно проявлять вовне, в сфере гражданского служения, социального действия, причем активного социального действия, или даже противодействия, да? Вот тогда мы говорим о гражданском, социальном, декабристском романтизме. Ну и, наконец, есть третья возможность, да, когда дух проявляет себя активно, но в сфере мысли, в сфере рефлексии, которая становится альфой и омегой времени, как скажет Белинский. Потому что 30-е годы, период философского возбуждения русского общества, потребовал вот такой рефлексии. Рефлексия самосознания. Все мысль да мысль, художник бедный слово, о, жрец ее тебе исхода нет. Все тут как тут, и человек, и смерть, да? И человек...
Все тут, да, это человек,
и смерть, и жизнь, и правда без покрова. Резец орган кис счастлив, кто в любом, к ним чувственным за грани не ступая, есть хмельем на празднике мирском. Но пред тобой, как пред нагим мечом, мысль острый уж бледнеет жизнь земная. То есть получается так, что философский романтизм, он переступает грань чувственного. Да, он вступает вот в область этой медитации, то есть сферу мысли, сферу мысли. Конечно, это обновляет и жанровый репертуар поэзии, но об этом мы поговорим в свое время. То есть вот такие три типа романтизма. На практическом занятии мы с вами начали разговор о Жуковском. Поэт оказался слишком таким объемным, что мы не успели охватить весь спектр его творчества. Но сегодня на лекции мне хотелось остановиться на другой фигуре, Константине Николаевиче Батюшкове, но я буду всякий раз сравнивать его с Жуковским, потому что так делал и Белинский в цикле статей и сочинений Александра Пушкина. Вот первые статьи, там вторая и третья, по-моему, да, как раз были посвящены романтизму, романтизму Жуковского и Батюшкова. Значит, даты жизни Батюшкова запишите: 1787-1855. То есть на 12 лет он младше Пушкина, и обратите внимание, что реально он Пушкина пережил почти на 30 лет. Но уже к началу 20-х годов Батюшков, по сути, изъят из историко-литературного процесса. Наследственная болезнь сказалась, он сошел с ума, и поэтому последние 30 лет он практически он прожил бы и больше, там, в Вологде, так сказать, совершенно там, случайно заражен болезнью, он умирает. Вот, прожил бы и больше, может быть, да, но именно о нем, как считается, Пушкин написал стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума», когда посетил его вот, в Армянском переулке, где он жил в Москве, и был свидетелем вот этой, в общем-то, страшной, конечно же, картины, когда человек влачит свой век, как говорится, незведный человек, да? Если говорить словами же Пушкина из «Медного всадника». А ведь, между прочим, Батюшков – это записная книжка нерожденного Пушкина, как говорил Мандельштам. Пушкин очень многое брал у Жуковского, вот мы сказали, да, «Пафос светлой печали», вот эту проблематику нравственного достоинства личности. Это все он, конечно, взял у Жуковского. Но очень многое Пушкин позаимствовал и у Батюшкова. И вообще, вот если посмотреть на лицейскую лирику Пушкина, то жанр его дружеского послания, да и ранние его элегии, они больше следуют за Батюшковым. У Михаила Иосифовича Гершензона была статья с таким полемическим названием «Плагиаты Пушкина». «Плагиаты Пушкина». Так вот, в этой статье Гершензон как раз показал, что больше-то, казалось бы, вот в плане фразеологии, Пушкин заимствует у Батюшкова. По сути, у Батюшкова он заимствовал всю эту термодинамическую систему образности. Да? Там вот этот пламень сердца, да, вот это вот кипение страстей, маскарад страстей, это все, конечно, идет у Пушкина от Батюшкова. Очень хорошо о Батюшкове скажет, опять же, Мандельштам в стихотворении «Батюшков». В 30-е годы Мандельштам, представитель русского акмеизма, вот он обращается к фигуре Батюшкова. «Ни у кого этой речи извивы, и никогда этот говор волов. Так мне ответил оплакавший Тасса, я к величаниям еще не привык, только стихов виноградное мясо мне освежило случайно язык». То есть, посмотрите, вот тут все значимо, да, в этой характеристике. Вот эта случайность гармонии. Ведь, по сути, вся поэзия до Батюшкова косноязычна. Пусть это высокое косноязычие, но косноязычие. Вообще, привить к дичку русской поэзии итальянские звуки, вот этот вот вокализм, эту эфонию, эфония – это благозвучие, да? Это сделал Батюшков. Это сделал Батюшков. Причем сделал достаточно капитально. Вот смотрите, Пушкин, когда он оценивал книгу «Батюшкова опыты в стихах и прозе», он писал: «Прекрасно, живо, прелесть, прелесть и совершенство, какая гармония, звуки итальянские, что за чудотворец этот Батюшков». Действительно, Батюшков мог позволить себе такие вокализмы, да, в поэзии, которые до этого, ну, собственно говоря, были неслыханы. Ну, к примеру, да, «Любви и очи Илониты». Да, обратите внимание на трехгласие, которое потом переходит в двугласие. «Любви и очи Илониты». Да? «На зеркальных водах пустынный пролентан». Лотман, когда он будет анализировать стихотворение Батюшкова, «Ты пробуждаешься, убая из гробницы при появлении Аврорин лучей», да, он будет как раз исследовать вокалическую решетку этого стихотворения. Что такое вокалическая решетка стихотворения? Да? Это гласные звуки, которые находятся под ударением. Конечно, они обладают определенным, так сказать, подъемом. Да? Там звуки различаются, допустим, по каким-то дифференциальным признакам. И, конечно, эти признаки могут семантизироваться в системе стихотворения, да? То есть нести какую-то нагрузку. То есть в пределе художественное произведение стремится стать тотальным семиозисом. Тотальным семиозисом, да? То есть произведение, в котором, так скажем, ну, все предельно семантизировано. Ну, конечно, в идеале, потому что реально достичь такого невозможно, да, и, как говорил академик Щерба, мы имеем дело в тексте с упаковочным материалом. Но вот это стремление свести этот упаковочный материал к минимуму, да, нагрузить, и в первую очередь гласные звуки, да, потому что гласные звуки у нас слогообразующие, да, а, так сказать, характер стиха у нас силаботонический, да, и поэтому единицей повтора здесь выступает стопа, то есть соединение слогов по принципу, грубо говоря, ударности, безударности. Да? Поэтому, конечно, гласный звук здесь несет особую нагрузку. Но это случайность возникновения гармонии, потому что она, конечно, соседствует иногда с какими-то промахами, и, чтобы уж быть совсем справедливым, я должен прочитать и другие пометки Пушкина на полях книги Батюшкова «Опыты в стихах и прозе». «Вяло, неудачные оборотки, дурные стихи, галлицизм, лишний стих, проза, дурно, какая дрянь, стихи, достойные Василия Львовича». А Василий Львович – это Василий Львович Пушкин, конечно, да? То есть дядя Пушкина и на Парнасе. И, наконец, обратите внимание, «темно и вяло». Это уже знакомо нам, да? Потому что мы помним, что в «Евгении Онегине» Пушкин скажет о Ленском, так он писал «темно и вяло», что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало не вижу я, да? Значит, «темно и вяло». Вот эта вот емкая характеристика, она характеризует не только стиль Жуковского, у которого действительно есть темные и вялые места, и некоторая, так скажем, монотония, да, такая, но и у Батюшкова, да, только стихов «Виноградное мясо» мне освежило случайный язык. Вот стихов «Виноградное мясо», да, вот это очень емкая и точная характеристика батюшковского стиха. Вот Жуковский туманен, Жуковский мистичен, да? Батюшков, казалось бы, весь укоренен в такой земной плоти стихов «Виноградное мясо». Да, то есть такая лепка образа, кинетичность стиля, такой неоклассицизм. Собственно говоря, его и как неоклассициста и воспринимал Белинский и противопоставлял романтику Жуковского. В этом смысле может показаться, что они противоположны. Вот в речи о влиянии легкой поэзии на язык Батюшков писал о главных достоинствах своего стиля. И, собственно говоря, он выделил три характеристики. Обратите внимание на эти характеристики, которые, казалось бы, расподобляют Батюшкова и Жуковского. Движение, сила и ясность. Движение, сила и ясность. Движение, сила, ясность. Вот для того, чтобы доказать какую-то специфику батюшковского стиха, я предлагаю посмотреть такую своеобразную визитную карточку. Это стихотворение Вакханки. Стихотворение Вакханка. Вообще-то это вольный перевод из Эвариста Парнии. И вообще вот то, что было повальное увлечение Парнии, Пушкин писал свои элегии, циклизовал их тоже по примеру такого романа в стихах, следуя Парни. А Батюшкова тогда же шутку называли Парни Николаевич. Да? То есть это как бы такой русский вариант Парни. Но это стихотворение, над которым он долго работал, и которое, в общем-то, уже характеризует поздний этап творчества Батюшкова. Да? Но на самом деле это как бы отзвуки вот этого батюшковского эпикуризма еще первого этапа. Все на праздник Эригоны жрицы вакхово текли. Ветры шумом разнесли громкий вопли, хвой, плеск и стон. В чаще дикой глухой нимфа юная отстала, я за ней, она бежала, легче серной молодой. Это вот своеобразная экспозиция. Праздник Эригоны это жрица вакха, которая закончила самоубийством. Дальше мы видим вот это динамика движения, потому что все в движении, все в порыве страсти. Конечно, главным, так сказать, пафосом поэзии Батюшкова является сам пафос, то есть страсть как некая одержимость. Но это душ высоких сладострастий, душ высоких сладострастий. Я за ней, она бежала, легче серной молодой, эвры волосы взвивали, перевитые плющом, нагло ризы поднимали и сливали клубком. Стройный стан, кругом обвитый, хмеля желтого венцом и пылающие ланиты, розы ярким венцом и уста, в которых тает полпуровый виноград. Все в неистовый прельщает, в сердце льет огонь и яд. Вот обратите внимание здесь даже на цветовую гамму. Мы видим, как от хмеля желтого венца далее образы начинают насыщаться красным цветом, потому что дальше пылающие ланиты, розы яркий багрец и, наконец, пурпуровый виноград. Вспоминаем, да? Стихов «Виноградное мясо». Пурпуровый виноград, который тает на устах, да? Образ очень такой пластичный и живописный одновременно, да? И динамичный. Не случайно говорят о кинетизме стиля Батюшкова. Кинетизм, да? То есть все в движении. Совсем как в кинематографе. Мы можем даже представить эту буйную погоню, которая олицетворяет вот это восхождение к апогею страсти. Я за ней она бежала, легче серной молодой, она стих, она упала, и тимпан под головой, жрицы вакуум промчались громким вопли мимо нас и пороще раздавались эвы и неги глаз. Все в динамике, даже стихотворный размер, тоже не совсем обычный, но обычный как раз для анакреонтики, обратите внимание, да, это четырехстопный хорей. Четырехстопный хорей. То есть это все образец легкой поэзии, то есть то, с чего, собственно говоря, и начинал Бахтин. Кстати, я хочу сказать, что он рано потерял родителей, то есть рос сиротой. По сути, он был воспитанником в доме Михаила Никитича Муравьева. И это, наверное, не случайно. Муравьев – крупнейшая фигура русского предромантизма. Кстати, когда конспект как бы, по истории русской поэзии будет создавать Батюшка, то он, интересно, там расставит фигуранты. У него даже после Жуковского будет стоять Муравьев. Хотя уж понятно, что Муравьев, по сути, еще ученик Ломоносова, можно сказать, да, начинал-то он ведь с этим от а-ля Ломоносов, да, а вот вышел, конечно, такой образцам изящной, легкой поэзии. И тексты-то его войдут в литературный обиход уже практически в начале 19 века, да, уже после смерти самого Муравьева. Поэтому Батюшков считал Муравьева как бы некой точкой отсчета и для собственного развития. Мы потом увидим много здесь параллелей и перекличек. Легкая поэзия. Но, как правильно сказал современный исследователь Олег Анатольевич Проскурин, эпикурейская лирика раннего Батюшкова не может быть правильно осознана без проекции на спиритуалистическую поэзию Жуковского. Потому что этот эпикуреизм тоже, если хотите, спиритуалистичен. Да? Спиритуализм это духовная устремленность. Горе, да, помните? Горе душа летит. У Батюшкова мы тоже находим нечто подобное. Вот что писал Проскурин. Легкая поэзия Батюшкова – реплика на поэзию Жуковского. Она подразумевает поэзию Жуковского как необходимый фон для своего восприятия. Только на этом фоне она обретает подлинный смысл, как сублимация трагической темы. Вот это очень важно. Да? Легкая поэзия Батюшкова – это сублимация трагической темы. Вот возьмите стихотворение «Счастливец». Вдруг в нем появляется образ достойный Шатобриана. Наше сердце, кладезь мрачный, тих, спокоен сверху вид. Но спустись ко дну, ужасно, крокодил на нем лежит. Да? Вот что такое? Вот это ощущение некоторой двойственности, амбивалентности. Да? Тих, спокоен сверху вид. А на дне, значит, вот этот крокодил с ужасной пастью. Почитайте потом «Вешние воды» Тургенева, там тоже, между прочим, вот представление героя, да, спокойная, тихая гладь речной стихии, да, а внизу, значит, вот эти вот всякие чудища и прочие, которые готовы всплыть в любой момент и заглотить спутников. Вот это ощущение какого-то катастрофизма. Да? Катастрофизма. Это очень характерно для Батюшкова, уже раннего Батюшкова. Вот сейчас я приведу вам цитату из его записной книжке. Она, правда, уже 1817 года. А там есть такой фрагмент под названием «Странный человек». Кстати, потом это название у Лермонтова будет вынесено в заглавие его драматического произведения. «Странный человек» — это, по сути, даже не экипаж. На виду там с маленьким человеком, деловым идеологом и так далее. «Странный человек». Но интересно, что Батюшков первый находит вот эту такую психологически оксюморонную форму. Вот смотрите. 1817 год. Если мы вспомним дату рождения Батюшкова, да, то мы поймем, да, сколько ему там в этот период? 30 лет, да? Вот он пишет о странном человеке. Ему около 30 лет. Он то здоров, очень здоров, то болен, при смерти болен. Сегодня беспечен, ветрен, как дитя. Посмотришь, завтра ударился в мысли, в религию и стал мрачнее инока. Он вспыльчив, как собака, и круто, как овечка. В нем два человека. Один добр, прост, весел, услужлив, богобоязлив, откровенен за излишество, щедро, трезвый мир. Другой человек злой, коварный, завистливый, жадный, иногда коростолюбивый, но редко мрачный, угрюмый, прихотливый, недовольный, мстительный, лукавый, сластолюбивый за излишество, непостоянный в любви и честолюбивый во всех родах честолюбия. Этот человек, то есть черный, прямой урод. Оба человека живут в одном теле. Другой человек все портит и всему мешает. Он нагнение сатаны, а белый не уступает в доброте ангелу хранит. Это я. Догадались ли вы, да? Вот так заключает Батюшков этот пассаж. Это такой автобиографический, автопсихологический образ, который начертал Батюшков, но он смотрит очень далеко, и, по сути, он прокладывает пути психологического реализма, да, говоря вот о том, что в одном человеке как бы живут два человека, борются как бы две натуры. Это, по сути, рефлексия Печорина уже будущего, да, из романа «Герой нашего времени» Лермонтова. Но это, еще раз повторяю, фрагменты записной книжки Батюшкова. Поэтому посмотрите его ранние стихотворения, там, «Счастливец», как мы уже говорили, да, допустим, «Привидение» из «Парни», «К Петину» 1810 года, это его друг, «Веселый час», «Мои пенаты», «Дружеское послание». Кстати, вот Батюшков действительно здесь выступает как в какой-то мере экспериментатор, потому что с его именем мы связываем рождение жанра дружеского послания. Дело в том, что в 18 веке послания, или так называемые эпистолы, они входили в дидактический род литературы. Дружеское послание, оно демонстративно пишется коротким стихом трехстопного ямба. Обратите внимание, трехстопный ямб возникает ведь не случайно, да? По сути, это половина шестистопного ямба. Поскольку шестистопный ямб был цезурован, цезура проходила как раз по границе третьей стопы, она, по сути, делила вот этот стих на два полустиша. Что делает Батюшков? Он делает стих более коротким, игривым, астрофичным. То есть это была традиция анакреонтики, да, астрофичность. Значит, там, правда, это рифмованный стих. Вот, но рифмовка свободная, непринужденная, неурегулированная, да? Вот это вот свобода. Свобода. Вот знаменитое дружеское послание. Мои пена. Мои пена. Произведение окажет большое влияние на Пушкина. Пушкин лицеист там в чернильнице будет писать дружеское послание, да, и свое знаменитое послание «Городок». Понятно, что все это связано с учебой у У батюшка. Кстати, что касается вот этого жанра и других жанров русского романтизма, поскольку у нас сейчас предстоят практические занятия или семинары по поэтам Пушкинского круга, я адресую вас к работе Юрия Владимировича Манна. Либо это вот учебное пособие, которое можно взять в библиотеке русской литературы, да, первой трети XIX века эпохи романтизма, да? Либо вот целый ряд его книг, которые там издавалось еще в 70-е годы, называлась «Поэтика романтизма», потом это переиздавалось в серии соросовских учебников для лицеев под названием уже «Динамика русского романтизма». И это вот, так сказать, составило основу вот этого потом учебного пособия Юрия Владимировича Манна. Вот там он очень хорошо говорит о поэтике дружеского послания. Когда мы обратимся к курсу Пушкина, обратимся и к монографии Всеволода Алексеевича Грихнева «Лирика Пушкина о поэтике жанра». Вот там первый раздел книги Всеволода Алексеевича Грихнева называется «В хоре дружеского послания». И, между прочим, Грихнев назовет этот жанр жанром разведчика, потому что, да, действительно, этот жанр отвоевывал какие-то новые территории литературного быта. Понимаете, то, что находилось на периферии литературы, то, что, собственно говоря, было каким-то хоть и ближайшим контекстом, но за границами литературы, теперь начинает входить в литературу. Становится фактом литературы, литературным фактом. Фактом становится сам литературный быт. И вот это освоение новой сферы быта и попытка подвести ее под какие-то высокие уже бытийные мерки, да, вот это и была задача дружеского послания. Дружеское послание разведывало новые территории и вовлекало в орбиту литературного сознания. В этом смысле это была такая особая миссия этого жанра. И потом диалогизм, конечно, здесь очень важен. Да? Диалогизм – основа вот конвергентного сознания. Значит, смотрите, это непростой вопрос. Существует иногда такое предвзятое представление, что романтизм – это эстетика уединенного типа сознания. Что такое уединенный тип сознания? Сознание, которое как бы замкнуто, монологично, эгоцентрично. Оно как бы отделено от мира и от сообщества с другими людьми. Вот я пуп Земли, да? Я, так скажем, центр мироздания. Ну, если это все довести до логического уже абсурда, то появится тип подпольного человека Федора Михайловича Достоевского, да, с его знаменитым вот этим вот как бы высказыванием, что миру не существовать или мне чаю не пить, да? Нет. Лучше миру не существовать, а мне чаю всегда пить, да? Но еще раз повторяю, что вот этот уединенный тип сознания, он, конечно, трагичен, потому что и на Западе, это вот мы говорили с вами о духовном фиаско европейского романтизма, о катастрофе духа, потому что вот эта уединенность, претенциозность вот этого монологического типа сознания, она, конечно, логически приходит к краху. Но жанр дружеского послания, он такой вот хоровой. Он своеобразный такой симпозиальный жанр. Да? Вот в античном смысле симпозиум, да, это ведь пиршество. Да? Это как бы вот тот разговор, который вели древние греки, значит, симпозиальный дух, которым насыщено дружеское послание. это общение и этот диалог, конечно, приводит к конвергентности, то есть к такому согласованию, консенсусу, такому диалогу согласия. Это очень важно, это окажет большое влияние, конечно, на лирику Пушкина, потому что Пушкин у нас гений конвергентного сознания. В этом, собственно говоря, его непревзойденная, так скажем, сила и высота, и образцовость заключается как раз в этом. И начинает Пушкин тоже не случайно с дружеского послания, который был наиболее органичен его духу. Все это идет во многом от батюшкова, вот от этой батюшковской установки. Вообще, герой батюшкова, он как бы вот такой вот, видите, уже как у будущего Лермонтова. Он одинокий и социальный одновременно. Одинокий и социальный одновременно. Хотя социальность его, вот она этим дружеским кругом как бы пока ограничена. Вот в плане эволюции, конечно, будет такой резкий перелом у батюшкова, это война 1812 года, в которой ему придется принять участие, потерять там своего загадочного друга Петина, и на смерть его он напишет стихотворение «Тень друга». А в 12 году вот такой переломный образец дружеского послания – это Гдашко. Мой друг, я видел море зла и небо мстительные кары. Послание к Дашкову. И заканчивается это стихотворение, по сути, отказом от легкой поэзии, от, как скажет батюшков, маленькой философии. Маленькой философии. Мне хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе. Действительно, батюшков ужасается поступков вандалов или французов в Москве, ее окрестности. И это во многом приводит его к кризису мира ощущений. О чудесный народ парижский, народ, достойный и сожаления, и смеха, пишет батюшков, и понятно, что и Эпикур, и Эпиктет, так сказать, и все светские умы, начиная там с Вольтера и далее, они все вдруг в глазах батюшкова подверглись какой-то тотальной критике. Народ, которому подражали, да, вспомним вот это увлечение французским, в русской культуре, вдруг повел себя как вандал, вот это наполеоновское нашествие. Все это привело, конечно, к переоценке ценностей. Это не могло не сказаться на кардинальной какой-то смене ориентиров. Понятно, что жанр дружеского послания уступил место элегии, причем такой философской. Элегия граничит где-то с философской медитацией. Вот самым ярким, наверное, примером уже батюшковской поэзии второго периода является элегия к другу. К другу. Причем интересно, что Жуковскому и Вяземскому посвящал «Мои пенаты» батюшков, и к другу это обращение к Петру Андреевичу Вяземскому. Но уже на другом этапе творческого развития. Это элегия 1800, 14 или 15 года, то есть это вот период уже второго этапа творчества, то есть когда мы говорим, допустим, о зрелом варваре. «Скажи, молодой мудрец, что прочно на земли, где постоянно в жизни счастье, мы область призрачных, призраков обманчивых прошли, мы пили чаши сладострасти, но где минутный шум, веселье перов, в вине потопленной чаши, где мудрость светская, сияющих умов, где твой фалерн и розы наши?» И дальше посмотрите. «Минутные странники, мы ходим по гробам все дни, утратами считаем на крыльях радости, летим к своим друзьям, что ж, их урны обнимаем. Так все здесь суетно, в обители сует, приязни и дружество непрочно. Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет, что вечно, чисто, непорочно?» Ну, я вот как бы избранные строфы вам привел из этой элегии, но они очень уже показательны. Посмотрите, батюшка поздний склонен к мотивам экклезиаста. Экклезиаста, да? Так все здесь сущно, в обители сущно. Понятно, что дойдя вот до этой точки, дальше либо начинается какое-то безверие и нигилизм, либо обретение веры и надежды. И, кстати, батюшка пишет стихотворение «Надежды», которому придает особый статус в своем сборнике и в композиционной архитектонике книги «Опыты в стихах и в прозе». Вот посмотрите, что писал Юлий Ахенвальд. Вообще, я хочу обратить ваше внимание на такую книгу. Юлий Ахенвальд, «Силуэты русских писателей». Это очень интересная книга, которая в свое время множеством изданий выходила еще до революции. Вот, потом была переиздана уже в перестроечный период. Юлий Ахенвальд, «Силуэты русских писателей». Вот там будет интересно вам посмотреть силуэт Рылеева, Батюшкова, да и других авторов, которых вы выберете, допустим, для своего занятия. Вот что пишет Ахенвальд о батюшке. «Христианская стихия побеждала в нем язычество, и в этом его оригинальность. От наслаждения перешел он к совести, но и тогда остался поэтом пафос. Совесть как страсть. Таков был его идеал». Совесть как страсть. Таков был его идеал. То есть он остается поэтом пафоса, хотя, видите, вот наслаждение переходит к такой важной, фундаментальной категории сущности. Совесть – это душ высоких сладострастий. Оно излюбленно дышало в сфере языческой, в антологии, у Тибула и Горация. Оно же встречает нас и в сердце христианина. Жизнь не перестала быть патетической. Вот Жуковский, как мы говорили, религиозный поэт, и надо это мыслить. Да, мы отмечали эту высоту изживания скорби. Да, вот эту особую такую христианскую аксиологию поэта. Отныне смерть для меня станет синонимом счастья. Да? Батюшков, конечно, не мог отважиться на такие высказывания. То есть он остается где-то на границе. Понимаете, вот этой языческой стихии и христианской. Вот он, бывало, как бы переступает границу и опять идет на попятный. Да? И это сообщает его поэзии трагическое звучание. Трагическое звучание. Кстати, вот 14-16 года стали, конечно, расцветом его элегической поэзии. Точнее, даже 14-15-й. Период глубокого кризиса в биографии Батюшкова и одновременно период высочайшего подъема его творчества. В 15-м году Батюшков находится в Каменце-Подольском и пишет целый цикл элегий, который получил название цикл каменецких элегий. Цикл каменецких элегий. Ну, что это за элегии? Элегии выздоровления, мой гений, Таврида, да, вот наиболее яркие тексты этого периода. Пробуждение. Причем интересно, что делает Батюшков вообще с жанром элегии. Он ее минимизирует. Вот в эстетике того времени даже было такое, на мой взгляд, очень неверное замечание, говорили о сближении элегии с эпиграммой. То есть элегия превращается в миниатюру, превращается в отрывок элегический часто. Такую фрагментарную форму получает. Да? Вот в этом плане очень показательно пробуждение и мой гений, конечно, да, вот такие тексты Батюшкова. Посмотрите, они даже хороши для заучивания, да, и, честно говоря, их выбирают. Но Пушкин считал лучшей элегией Батюшкова элегию Таврида. Вот на нее я хотел бы обратить ваше внимание. Таврида — это древнее обозначение Крыма. Крыма, да? Кстати, вот 15-й год, он был двойной как бы драмой Батюшкова. Это не только разочарование его в просветительской философии. А вообще существует представление, что романтизм — это всегда реакция на просвещение. На культуру, философию, просвещение. Реакция. Оно и понятно, да? То есть, когда мы разочаровываемся в каких-то логических, рационалистических конструкциях, да, вот мы выходим чему-то более зыбкому, мистическому, да, исторически конкретной форме мистического сознания, как мы говорили, является романтизм. Является романтизм. Вот от этой рассудочной, разумной дисциплины, да, мы обращаемся к этому чувственному пафосу. Да? И это тоже уже источник романтизма. Романтизма. Вот. Там была еще и личная биографическая драма. Батюшков был влюблен в Анну Федоровну Фурман. Это была воспитанница в доме Олениных. Вот того Оленина, знатока греческого языка, да, который консультировал Гнедича, о нем мы говорили, да, президент Академии художества, Алексей Николаевич Оленин. Вот в доме его воспитывалась Фурман. Батюшков был безнадежно влюблен. Фурман, конечно, делала ставку на более выгодной партии. Батюшков, который сам, по сути, без состояния, без дома, такой странствователь, а не домосед, конечно, вряд ли представлял для нее выгодную партию. Поэтому вот как в жизни Жуковского, да, вот эта драма сердечная, любовь к Маше Протасовой, ранняя смерть Маши, да, и потом вот эти вот спиритуалистические мотивы любовной лирики Жуковского. Вот так же и у Батюшкова, да, трагизм вот этой неразделенной страсти. Вот он особенно проявился в элегии Таврида. «Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны кроткие Тавриду омывают, и Фебовы лучи любовью озаряют им древние Греции священные места. Мы там, отверженные роком, равны несчастьем, любовью равны, под небом сладостным полуденной страны забудем слезы лить, а жребий жесток». Это вот такая своеобразная экспозиция этой знаменитой элегии. Дальше очень интересно, что Батюшков будет рисовать как бы такой утопический топос Вообще Крым – это отдельная тема, как осмыслялся Крым, крымский текст, так сказать, в русской литературе. Об этом уже и много написано, о крымском сверхтексте. Но интересно, что Крым – это как бы еще и некий идеальный топос, который начинает осмысляться вообще-то идиллически. Бартовый, да? «О счастье, ты со мною делишь солнце свет». Посмотрите, да? Точнее, извините, о радости. «Ты со мною встречаешь солнце свет, и ложе счастья с деницы покидая, румяный свежа, как роза полевая, со мною делишь труд, заботы и обед». И так далее, да? Вообще, то, что элегия часто идет рука об руку с идиллией, это не случайно. Это как бы два жанра антипода. Элегия и идиллия. Обратите внимание, что еще Фридрих Шиллер, первый как бы заложил основы выявления таких эстетических модусов художественности, и в своей работе о наивной и сентиментальной поэзии он как раз противопоставил не только эти два жанра, но как бы и два одноименных модуса художественности, лирический и идиллический. Идиллия – это наивная поэзия. Она предполагает гармонию человека с миром, гармонию, целостность. Элегия всегда акцентирует внимание на внутреннем разладе, на конфликте человека с миром. Это может быть и внутренний конфликт, то есть разлад мечты и существенности, настоящего и прошлого. Да? Вот этого идеальной мечты, кстати, программное стихотворение «Батюшка» вот так и называется «Мечта». Да? Он, говоря о поэте, говорит, он счастлив, он мечтает. Вот, собственно говоря, такую картину мечты здесь и разворачивает «Батюшка» в центральной части своей лирики. И эта мечта принимает идиллический разворот. Потому что тут согласие, тут как бы семейная, брачная жизнь. Здесь гармония с миром, да, вот эта вот циклическая, природная, такой кругооборот, круговорот в природе. Весна ли красная блистает средь полей, или лето знойное полит иссохшей злаки, или урну хладную вращая водолей, валит шумящий дождь, седый туман и мраки. О, радость! Ты со мною встречаешь солнце. Вот это может показаться странным и парадоксальным. Вы, наверное, из школьной практики вынесли такое несколько примитивное представление об элегии, но просто я с этим сталкиваюсь, поэтому и говорю, что элегия – это песня грустного содержания. Ну, это определение, данное Белинским, но не надо абсолютизировать, да, это определение, как с ним произошло. Да? Вот элегия – песня грустного содержания. Поэтому вот унылая элегия, да, элегия без очарования, да, так скажем, разочарование. Вроде бы это понятно. Кладбищенская элегия, все понятно. А то, что на самом деле элегия предполагает смешанное ощущение, переходное состояние, что вообще архетипически элегия, как загробная песня, она родилась, конечно же, из этого плача и игры лидийской флейты. Но на этой флейте было вообще-то две тональности – минора и мажора. И поэтому элегия, она предполагает вот такое чередование, или, в всяком случае, переход от мажора к минору, или от минора к мажору, да? Поэтому это не случайно, это вообще-то связано с жанровым архетипом. И батюшка здесь ближе к каким-то глубинным основам элегии, античной элегии, нежели, допустим, Жуковский и его последователи. Поэтому потом и начнется борьба с унылой элегией в духе Жуковского. Но батюшковские элегии, обратите внимание, они ломают этот стереотип. Потому что у батюшкова элегия может строиться и с опорой на идиллический модус художественности. и может взывать вот к этому гармоническому идеалу. Гармоническому идеалу, как вот стихотворение «Мой гений». Вы увидите, что у память сердца ты сильней, рассудка памяти печальной, и часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальней. И дальше посмотрите, вот эта строфа, которая очень что-то уже реально напоминает вам, да? Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, я помню локоны золотые, небрежно вьющихся волосов. И дальше вот эта тема неизбывности памяти, память сердца посильнее, рассудка памяти печальней, она выводит уже к знаменитой элегии романсу Пушкина «Я помню чудное мгновение». Да? Потому что даже вот в этой пронзительной ноте у Пушкина «И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты», обратите внимание, да? Если я забыл, то почему же я их так выражаю, причем выражаю как некий мой идеал? Так? Согласитесь. Я забыл, но я в сердце это помню. Потому что вообще вся основа вот этого парадоксального стихотворения Пушкина строится на батюшковской философии памяти сердца. Памяти сердца. И посмотрите, как это у зрелого Пушкина будет проходить и дальше. Но в день печали, в тишине, произнеси его тоску, то есть мое имя, скажи, есть память обо мне, есть мире сердце, где живу я. Понимаете? Это же торжество батюшковской философии. В иных как бы условиях, да, уже более такой вот конкретной системы индивидуального контекста, но тем не менее, да? То есть все вот эти вот, это не просто на уровне как бы фразеологии проходит, таких вот интертекстуальных мотивов, да? А сама ситуация как бы заимствуется и воспроизводится в пушкинских элегиях, Вот это, конечно, гениальные творения Батюшкова, его цикл каменецких элегий, вот обратите на это внимание, 1814-15 год. То есть вот это местечко Каменце-Подольска, да, где Батюшков пишет цикл этих гениальных элегий. Интересно, что у Жуковского, тоже будет такой период. Вот мы говорили, что на 16 лет он старше Пушкина, но на 16 лет у Жуковского раньше произойдет вот та творческая осень, которая станет такой плодоносной. Это тоже 14-й год. Так называемая долбинская осень Жуковского. Только не смейтесь, да? У Пушкина болбинская, а у Жуковского долбинская, да? Сказать, Долбина. Вот он действительно напишет целый ряд прекрасных текстов, на которые тоже обратите внимание. Ну, просто какой-то удивительный вообще параллелизм судеб, да? На 16 лет раньше рождается Жуковский, на 16 лет у него идет вот эта урожайная творческая осень, потом все это повторяется 16 лет спустя, в 1830 году, у Пушкина. У Жуковского Долбина, у Пушкина Болбина, да? Ну, просто нарочно не придумаешь. Такая ирония судьбы. Вообще, да? Но и в этот же самый период, посмотрите, такой вот плодоносный период в творчестве Батюшкова. Понятно, что они писали одновременно. Понятно, что они писали с оглядкой друг на друга. Причем интересно, если Батюшков, когда он будет формировать в 16 году свою книгу «Опыты в стихах и прозе», то вот стихотворный раздел он откроет Элегии. Элегии. Интересно, что когда Жуковский будет издавать свои собрания сочинений, то элегии он не будет выделять особо. Наоборот, у него часто на первое место выходит жанр баллад. Вот это тот жанр, который мы не успели с вами разобрать на практических занятиях, с этого начнем. Как я говорил, следующее занятие, потому что это очень важный корпус текстов для всей последующей русской литературы. Баллады Жуковского. Вот баллад практически мы у Батюшкова не найдем. Он мастер исторических элегий. Вот наряду с любовными элегиями, интимными, у него еще появляются, как говорят, монументальные, исторические, или еще иногда говорят, эпические элегии. Вот они вошли в его раздел элегии, допустим, на развалинах замка в Швеции. Вот это вот классический вариант. На развалинах замка в Швеции. В раздел «Смесь» у него войдет «Переход через Рейн» 1814 года, а потом элегия под названием «Умирающий Тасс». Ну, имеется в виду Торквата Тасса, конечно, да? Но, значит, тут огласовка была такая. Тасс, «Умирающий Тасс», да? Интересно, что потом по этим стопам пойдет и Пушкин, когда будет писать воспоминания в царском селе и читать перед Державиным на переводном экзамене. Потом он будет писать Андрея Шенье. Видите, батюшка о умирающем Тассе, а Пушкин будет писать о казненном Андрея Шенье. Поэте, который будет казнен вместе с Людовиком. 16-м, так сказать, на эшафоте по такой роковой трагической случайности будет казнен, да? Но вот у Шенье там были пророческие, профетические мотивы, да, оказавшиеся для Пушкина, да, и для Лермонтова потом, кстати говоря, тоже очень важны. То есть вот сам этот жанр исторической элегии вводит батюшка в русскую поэзию. Оказывается, историю тоже можно воспринимать элегически. Кстати, батюшка покажет влияние и на думы Кондратия Федоровича Рылеева, потому что думы Рылеева – это тоже своеобразная такая рефлексия по поводу истории. Только там уже появится некоторый нарратив. Да? Кстати, вот эти исторические элегии очень схожи с кладбищенской элегией. Там, помните, был такой суггестивный топос, как мы говорили, кладбищенский топос, да? А развалины замка, вообще исторические руины, да, они порождают особый даже руинный текст и руинный сверхтекст в русской литературе. Но вот классическим выражением этого руинного текста является, помните, предсмертный фрагмент из «Оды тленность, надленность», говорил Роман Чедержавин. Да? Помните? «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и вообще не уйдет судьба». Было замечено, что это стихотворение в форме акростиха. Потому что если мы соединим первые буквы, значит, каждой строчки, их там 8, да, то мы получим вот такое. Руина чти. Река времен уносит все дела людей и топит пропасти забвения, народы, царств и царей, а если что и остается, через звуки лиры трубы, то вечности же. И, значит, руина чти, да? Либо тогда это мы можем прочитать так, чти как императив, мы можем прочитать вот так, с титлом, да, руина чести. Руина, во всяком случае руина, развалины, да, что остается вообще от величия царей, да? Вот эти размышления на развалинах замка в Швеции. Пожалуйста, вам тоже мы видим, как идет трансформация вот этого кладбищенского топоса. Он подменяется топосом исторических развалин. И здесь возникает как бы поток такой философской медитации. Это особый, еще раз повторяю, жанр. И тут важно все. Тут важна не только руинная часть, но и вот эта вторая. Честь, слава, величие. Да? Вот как бы идет игра вот этими двумя полюсами, двумя сторонами. Это две стороны как бы одной медали. Ну, кстати, вот насчет об архитектонике книги стихов. Конечно, Батюшка вот в 16-17 годах он издал два сборника. Сначала как бы вот был выпуск «Опыты в прозе», потом «Опыты в стихах». Их редактировал и издавал Гнедич, Николай Иванович Гнедич. Ну, была такая практика, когда автор иногда мог быть совершенно отделен от своей книги или, так сказать, давать только какие-то самые такие указания общего порядка. Вот, а все это формировало редактор и издатель. Но, наверное, все равно сведомо Батюшке. И то, что опыты в стихах включают в себя три раздела – элегии, послания и смесь – это очень показательно. Потому что это иерархия жанровой системы русского романтизма. Элегия – это старший жанр романтизма. Элегия – это, если хотите, такой не просто жанр. Это такой метажанр. И интересно, что ряд элегий у него входит и в раздел смесь. Допустим, тот же «Умирающий таз». Вот. И наоборот, да, туда входят и какие-то послания часто, да. Послания могут быть элегизированы, к примеру, да. То есть, в общем, тут, конечно, такой четкой жанровой выдержки не соблюдается, но тем не менее важны приоритеты. Вот если бы это писал поэт 18 века, то вы понимаете, поэт 18 века, то там бы были какие приоритеты? Сначала шли бы оды духовные, потом шли бы оды торжественные, да? Потом бы шли там дидактические жанры, там эпистолы, сатиры, притчи, там, потом бы шел какой-нибудь раздел смеси. Да? А здесь вот элегии, послания, причем дружеские послания, да, адресаты вынесены в заглавие. Вот, там как бы никакой дидактики, никакой умозрительности уже нет. Потом идет смесь, но и эта смесь тоже на какой-то биографической, автопсихологической основе. Потому что Батюшка говорил так: пиши, как дышишь, и дыши, как живешь. Точнее, и пиши, как живешь, да? Иначе все отголоски твоей лиры будут фальшивы. Вот. У Жуковского декларация была тоже схожая, вы помните, да? И для меня отныне стало жизнь и поэзия одно. Жизнь и поэзия одно. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Это тоже известное высказывание Батюшка. Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека. Вот как это трактовать, да? Всего. Со всеми его потрохами. Понимаете? Человек — это не только интеллект. Это не только разум. Это еще и сердечная страсть. Это и объясняет нам, кстати говоря, драму Чацкого «Горе от ума». Да? Вот почему действительно две комедии вложены одна в другую? Почему общественная драма не существует отдельно или параллельно вот этой частной домашней любовной интриги? Потому что поэзия, равно как и драматический конфликт, требует всего человек во всей полноте его устремлений. Вот это тоже важно, да? Это становится возможно только благодаря эстетике романтизма. Только на этой волне становится возможно вот и горе от ума, как мы говорили с вами, да? Вообще тема безумия, безумие Чацкого, безумие Владислава Александровича Озерова, помните, он тоже сошел с ума, и безумие Батюшкова. Но прежде чем обезумить, Батюшков еще обратился к одному жанру онтологической лирики. Онтология. Мы уже говорили с вами об онтологии там. Я сегодня захватил эту онтологию поэта Пушкинского круга, которую рекомендовал для семинарского занятия. Да? Онтология Пушкинского круга. Вот, видите, здесь все те поэты, которые нас интересуют. Есть еще такая онтология «Золотой век» русской литературы. Так, где-то я выписал выходные данные. Это, правда, книга для учителей и учеников, но составлена, извините, Немзером. И вряд ли она так совсем по зубам современному учителю, тем более ученику. Поэтому в университете тоже было бы неплохо ею воспользоваться. Одним словом, «Золотой век» поэты Пушкинского круга, она называется. Поэты Пушкинского круга, да, составитель там всех примечаний и методических указаний Немзы. Тоже очень интересный вариант, который вы можете воспользоваться при подготовке к семинарскому занятию. Но онтология – это одновременно и подражание древним. Это стилизации под древних авторов. Это, по сути, рецепция античности. Вот 18 век онтологии не знал. Он знал только жанр анакреонтика. Анакреонтика, заканчиваю, это вариант вот как раз такой подготавливающей онтологии. Все эти песни анакреонтические Державина в этом смысле, конечно, еще антологии не пахнут. Антология начинается с Муравьева и Батюшкова. И, собственно говоря, вот книга Батюшкова и Сергея Уварова о греческой антологии 1820 года. С эпиграфом из Вергилия «Аркадес Амба», то есть «Дети Аркадии Оба», где дается прямо определение, что такое антология. Собрание мелких стихотворений, включая все число надписи, то есть эпиграммы и лирические отрывки, фрагменты. Посредством антологии мы становимся современниками греков, мы разделяем их страсти. Разделяем их страсти. Вот ты пробуждаешь лба из гробницы, подражание древним и из греческой антологии. Посмотрите эти, пожалуйста, циклы. Там небольшие такие фрагментарные формы. Их тоже можно заучивать наизусть. Вот советую вам посмотреть. Да, я практически не говорил, а ты пробуждаешь лба из гробницы. Ну и я бы туда, конечно, добавил еще изречение Мельхиседека. Замечательное стихотворение, которым Батюшков заканчивает свой жизненный и творческий путь. По сути, это стихотворение ориентировано на Державина, да? Вот на эту руину чти. Другое дело, что там не 8, а 9 стихов, но, так сказать, плюс-минус, как говорится, да? Искусство не всегда оперирует математической точкой. Я вот сейчас просто прочитаю вам это стихотворение, пойдете отдыхать. Но подумайте, да? Тут вот эти мотивы Экклезиаста прямо бросаются в глаза. Ты знаешь, что изрек, прощаясь жизнью седой Мельхиседек, рабом родится человек, рабом в могилу ляжет, и смерть ему едва ли скажет, зачем он шел долиной чудной слез. Страдал, рыдал, терпел, исчез. Исчез, да? То есть вот как бы мудрость веков, она сводится к этому. Но, обратите внимание, финал амбивалентен. Ведь образ долины чудной слез, это же онтологический образ. Онтологический образ, да? Который как бы бросает двойной свет и вот на этот, казалось бы, безотрадный нигилистический финал. То есть, ну все ли тогда бессмысленно, да? Вот в этой амбивалентности, так сказать, получается весь батюшка. Так, на сегодня все. Спасибо.